Федор Михайлович Достоевский «Идиот». Роман в четырех частях. Часть первая. Глава первая. В конце ноября, в оттепель, часов в 10 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело. В 10 шагах вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы, но более были наполнены отделения для третьего класса. И все людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые под цвет тумана. В одном из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна два пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба нещегольски одеты, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если бы они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет 27, курчавый, почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое, тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злобную улыбку. Но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное до страдания, не гармонировавшее с нахальной и грубой улыбкой и с резким самодовольным его взглядом. Он был тепло одет в широкий мерлушечий черный крытый тулуп и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, который, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляют часто дорожные, по зимам где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом на такие концы по дороге, как от Айдукина до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькую, востренькую, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже до сине зябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого футляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами. Все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил, с той неделикатной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего. «Зябко?» И повел плечами. «Очень», — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. «И заметьте, это еще оттепель. Что же, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык».
«Из-за границы, что ли?»
«Да, из Швейцарии».
«Эк ведь вас!» Черноволосый присвистнул и захохотал. Завязался разговор.
Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком 4 года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или витовой пляски, каких-то дрожаний и судорог.
Слушая его, черномазый несколько раз усмехался. Особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что ж, вылечили?»
белокурый отвечал, что нет, не вылечили.
«Хе, денег что, должно быть, даром переплатили? А мы-то им здесь верим», — язвительно заметил черномазый.
«Истинная правда», — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет 40, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом. «Истинная правда-с! Только все русские силы даром к себе переводят!» «О, как вы в моем случае ошибаетесь!» — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. «Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал. Да 2 почти года там на свой счет содержал».
«Что ж, некому платить, что ли, было?» — спросил черномазый.
«Да. Господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад помер. Я писал потом сюда генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал».
«Куда же приехали-то?»
«То есть, где остановлюсь? Да не знаю еще, право. Так,
не решили еще?» И оба слушателя снова захохотали. «И небось в этом узелке вся ваша суть заключается?» — спросил черномазый.
«Об заклад готов биться, что так?» — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник. «И что дальнейшей поглажи в багажных вагонах не имеется. Хотя бедности не порок, чего опять-таки нельзя не заметить». Оказалось, что и это было так. Белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенной поспешностью в этом признался. «Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение», продолжал чиновник, когда нахохотались досыта. Замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость. И хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых, заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, например, генеральша Япончина, то и узелок примет некоторое иное значение. Разумеется, в том только случае, если генеральша Япончина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень и очень свойственно человеку, ну, хоть от излишка воображения». «О, вы угадали опять», — подхватил белокурый молодой человек. «Ведь действительно почти ошибаюсь. То есть почти что не родственница. До того даже, что я... право, нисколько не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал. Даром деньги на франкировку письма истратили. По крайней мере, простодушно и искренне. А сие похвально. Генерал же Япончина знаем-с, собственно, потому, что человек общеизвестный, да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавались, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их 2 двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при связях, и 4000 душ в свое время имелись. Точно так. Его звали Николай Андреевич Павлищев. И, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина Всезнайку. Эти господа-всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают, вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляется неудержимо в одну сторону. Конечно, за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель, под словом «все знают»
Нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную. Где служит такой-то? С кем он знаком? Сколько у него состояния? Где был губернатором? На ком женат? Сколько взял за женой? Кто ему двоюродным братом приходится? Кто троюродным? И так далее, и так далее. И все в этом роде. Большую частью эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по 17 рублей в месяц жалования. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем, многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства.
Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжении всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен. Иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся. «А позвольте, с кем имею честь?» — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком. «Князь Лев Николаевич Мышкин», — ответил тот с полной и немедленной готовностью.
«Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с, так что даже и не слыхивал-с», — отвечал в раздумье чиновник. «То есть я не об имени, имя историческое, в Карамзиной истории найти можно и должно. Я об этом лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с». «О, еще бы!» — тотчас же отвечал князь. «Князей Мышкиных теперь и совсем не осталось, кроме меня. Мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армейпоручик из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Япончина очутилась, тоже из княжон Мышкиных. Тоже последняя в своем роде».
«Хе-хе-хе. Последняя в своем роде. Хе-хе-хе. Как это вы оборотили?» — захихикал чиновник.
Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур.
«А представьте, я совсем не думая сказал», — пояснил он, наконец, в удивлении.
«Да уж понятно-с, понятно-с», — весело поддакнул чиновник.
«А что вы, князь, и наукам там обучались? У профессора-то?» — спросил вдруг черномазый.
«Да, учился».
«А я вот ничему никогда не обучался.
Да ведь и я так кое-чему только», — прибавил князь чуть не в извинении. «Меня по болезни не находили возможным систематически учить».
«Рогожиных знаете?» — быстро спросил черномазый.
«Нет, не знаю совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?»
«Да, я Рогожин Парфен».
«Парфен? Да уж это не из тех ли самых Рогожиных?» — начал было с усиленной важностью чиновник.
«Да, тех самых!» — быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.
«Да как же это!» — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого все лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное. «Это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и 2,5 миллиона капиталу оставил.
А ты откуда узнал, что он 2,5 миллиона чистого капиталу оставил?» — перебил черномазый и, не удостаивая и в этот раз взглянуть на чиновника, «решить!» — мигнул он на него князю. «И что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда!
Вот что родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог тому еду. Ни брат подлец, ни мать, ни денег, ни уведомления, ничего не прислали. Как собаки. В горячке в Пскове весь месяц пролежал. А теперь миллиончик слишком разом получить приходится. И это, по крайней мере... О, Господи! — всплеснул руками чиновник. Ну, чего ему, скажите, пожалуйста? Раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин. Ведь я тебе ни копейки не дам. Хоть ты тут вверх ногами передо мною ходи. И буду ходить, видишь? Да ведь не дам. Не дам, хэш целую неделю пляши. И не давай. Так мне и надо, не давай. А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а перед тобой буду плясать. Польсти, польсти, тьфу тебя, сплюнул черномазый. 5 недель назад я вот, как и вы, обратился он к князю. С одним узелком от родителей во Псков убег, к тетке. Да, в горячке там и слег. А он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику. А чуть меня тогда до смерти не убил. Верите ли, князь, вот ей-богу. Не убеги я тогда. Как раз бы убил. Вы его чем-нибудь рассердили? Отозвался князь с некоторым особенным любопытством, рассматривая миллионера в тулупе. Ну, хотя и могло быть нечто... достопримечательной, собственно, в миллионе и в получении наследства. Князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое. Да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно. Как-то более от рассеянности, чем от простосердечия, от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке и уж, по крайней мере, в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал. Рассердился-то он рассердился. «Да, может, и стоило», — отвечал Рогожин, — «но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, чети минеет читает, со старухами сидит, и что Санька, брат, порешит, так тому и быть. А он, что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с, оно правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там 30-й год вдовствует и все с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того. Телеграмма-то она испужалась, да не распечатывая в часть и представила. Так она там и залегла до сих пор. Только Конев, Василий Васильевич, выручил, все отписал. С покрова парчевого на гробе родителя ночью брат кисти литые золотые обрезал. Они, дескать, эва на каких денег стоят. Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу. Потому оно и есть святотатство. Эй ты, пугало гороховое, обратился он к чиновнику, как по закону? «Святотатство? Святотатство! Святотатство!» — тотчас же поддакнул чиновник. «За это в Сибирь? В Сибирь! В Сибирь! Тотчас в Сибирь!» «Они все думают, что я еще болен», — продолжал Рогожин князю. «А я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон, да и еду. Отворяй ворота, братец Семен Семенович! Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно через Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тот уж я один. Попутал грех».
«Через Настасью Филипповну?» — подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая —